Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 29 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в Телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и даже на Ютубе, канал наш называется «Говорит Москва», надо подписываться везде, ставить лайки, их эквиваленты, и наслаждаться прекрасными трансляциями, пользуйтесь любой из площадок, которая вас больше всего устраивает. Ощущение, что «Говорит Москва» все-таки слушают в администрации президента, и то, и сам он тоже слушает. Вот, пишет Витальфин. Во-первых, конечно, да. Только вчера кто-то из слушателей написал, что Зеленский нелегитимен отменять свой запрет на переговоры с Путиным. Он нелегитимен для того, чтобы отменить свой собственный запрет, как вдруг спустя 15 минут Путин говорит это на автовазе Зарубину. Влиятельное на государство радио. Я солгу, если я скажу, что я не подумал ровно об этом же, когда увидел, как об этом говорит Владимир Владимирович Путин. Вот, имейте в виду, вот все, что вы произносите, все, что вы пишете, все, что я зачитываю, может быть, слушают. Прям вот там, где надо слышать. Ну, понимаете? Привет. Передавай привет, да.
Привет, Армавир!
Кто, интересно, может передать привет Армавиру, как не Александр Казаков, наш прекрасный звукорежиссер. Режиссер трансляции Георгий Осипов у нас сегодня. Итак, действительно, масоны на «Говорит Москва», пишет Юрий Константинов. Да нет, как раз у нас масонов нету здесь, потому и слушают. И вправду, значит, вчера эта программа «Москва, Кремль, Путин», да, коллега Павел Зарубин в интервью, я даже не знаю, насколько это можно назвать интервью, да, там, я думаю, многие видели кадры, он ехал от точки А до точки Б, перемещаясь по рабочим задачам, значит, с Владимиром Владимировичем, взял у него-то комментарий на тему как раз этих самых переговоров, прямо на заднем сидении прекрасного «Ауруса». Великолепная, конечно, машина. Это я вот пока слушал Владимира Владимировича, вглядывался в детали, там алькантаровая крыша, все дела. Ну, короче, хорошая машина, ничего не могу сказать. Зарубин слушает и наводит Путина на ответ, пишет Андрей Володяев. Ну, может быть и так. Не знаю, кто на самом деле кого слушает. Может быть, просто вопросы, они в воздухе так или иначе эти витают. И вот мы получили на многие из этих вопросов ответы напрямую от президента Российской Федерации. Итак, если тезисно, что сказал Владимир Владимирович? Об украинском вопросе он сказал, что все закончится через 1.5-2 месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны. Я предлагаю прям вот обратить внимание на это высказывание, потому что мы еще к нему вернемся сегодня. Запад уговорил Киев продолжать войну, суверенитет Украины почти нулевой. Переговоры с Украиной начались с начала СВО. Москва предлагала Киеву уйти из ДНР и ЛНР, и тогда боевых действий бы не было. Переговоры Москвы и Киева будут нелегитимны, если вести их сейчас. Надо найти способ отменить ранее подписанный указ. Это может сделать председатель Рады. Но на самом деле президент не совсем так сказал, это уже скорее такая... Журналисты так подытожили. Президент сказал, что на данный момент Зеленский не может отменить свой собственный указ. Он говорит, что он там в сентябре-октябре этот указ подписал. Но по Конституции Украины полномочия президента не пролонгируются во время военного положения. Поэтому на данный момент он нелегитимен. Единственные, чьи позиции там хоть как-то можно назвать легитимными, это Рада. Поэтому, если он хочет каких-то переговоров, сказал Владимир Владимирович, я могу выделить людей, которые там проведут с ним переговоры. Он говорит, переговоры можно вести с кем угодно. Вопрос в том, кто будет эти документы подписывать, потому что очень важно, Важна каждая точка, каждая закорючка, сказал президент. Я сейчас прям близко к тексту цитирую. Потому что этот документ должен отвечать интересам безопасности не только России, но, между прочим, и Украины тоже. Поэтому нужно, чтобы он с юридической точки зрения был безупречным. А значит, Зеленский подписывать эти документы не может. Россия пока не видит желания Украины закрыть любой вопрос юридического характера. Помимо этого, президент добавил, что если западные спонсоры Украины действительно захотят решить этот вопрос и о чем-то с Москвой попытаться договориться, они моментально найдут возможность, каким образом все эти юридические вопросы решить. На данный момент такого желания не наблюдается. Вести переговоры можно с кем угодно, вот, пожалуйста. Только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Россия во время возможных переговоров с Киевом будет добиваться того, что соответствует ее интересам. Окончательное подписание документов – очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность России и Украины на серьезную перспективу. Не может быть ни одного промаха в подписании документов между Россией и Украиной. Все должно быть отточено. Ну, вот ровно то, о чем я, видите, немножко сбежал, называется, вперед. Вот такие вот комментарии, значит, на тему этой проблематики от президента Российской Федерации. Отсюда я хочу вам задать несколько вопросов. Во-первых, как вам кажется, вот эта вот позиция, которую занимает на данный момент официальная Москва, это что за позиция? Вот какую партию мы сейчас разыгрываем в этой такой околодипломатической игре в том числе? Какая у нас сейчас позиция? Вот Григорий пишет, Юрий Константинов пишет, видимо, уже захотели, раз финансирование прикрыли. То есть имеется в виду, что Запад хочет каким-то образом решить эту историю, раз они прикрыли финансирование. Давайте тогда вернемся к вот этому пункту о том, что все закончится через 1.5-2 месяца, если закончатся деньги и патроны. Можно ли говорить о том, что действительно, учитывая позицию Вашингтона, который прикрыл любое иностранное там, финансирование любых иностранных проектов во всех областях, в том числе и военное финансирование Украины, там сначала были недомолвки какие-то, потом оказалось, что на Украину это все тоже распространяется. Можно ли сказать, что таким образом Запад, так не совсем в открытую, немножечко втихую, но все-таки... принял определенные решения. Даже не Запад, Соединенные Штаты Америки принял определенные решения, и действительно это ровно то, о чем и говорит Путин про 1.5-2 месяца. В общем, вот такие вот вопросы. В какую игру мы играем? И в какую игру параллельно с этим играет Запад? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Везде идут трансляции, подключайтесь. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Николай Москва.
Здравствуйте.
Разве мы забыли Януковича, когда подписывали, о Минские соглашения? Вы знаете, Трамп-то пришел на 4 года. После 4 лет что может быть? Трамп от всего откажется, понимаете? Так же Европа откажется от всего. То есть нет человека, я не знаю, надо какие там гарантии давать, чтобы как бы не поставляли оружие опять Украине. Понимаете, это так, я не знаю, что находить, это мне кажется, вот я, правда, многие говорят, нужна капитуляция Украине, должна только победа быть, а так это отложенное все, понимаете, они завтра опять будут поставлять, откажутся от всех подписей и опять начнется то же самое. Вот мое такое мнение, спасибо.
Угу. Спасибо. Но я, честно говоря, не очень понимаю, как та же самая образная капитуляция может помешать в какой-то момент отказаться от любых договоренностей и начать все, что хочешь, поставлять. То есть вы, наверное, имеете в виду, что дело не только в капитуляции. Дело еще в том, что надо полностью брать под контроль те территории, которые нам действительно необходимы. То есть там, если можно же поспорить насчет... Кстати, была новость, что Россия якобы начала работать над тем, чтобы приглашать историков. Вот там какая-то такая была формулировка. Я не помню, какой орган это решил сделать. Хотят пригласить историков из разных стран, в том числе из Польши, из Венгрии, например, для того, чтобы обсудить исторические принадлежности тех или иных территорий, которые на данный момент относятся к украинскому государству. То есть нарисовать план раздела, по факту. План раздела Украины. Ну, то есть надо, чтобы была не просто капитуляция, но еще полный контроль. Немцы тоже капитулировали, пишет Олег. Да, причем я капитулировали и проиграли Первую мировую войну. Мне кажется, что вот это тоже очень важный момент. И потом, сколько им понадобилось времени для того, чтобы начать вторую. Здесь дело, даже, мне кажется, самое главное, это именно контроль, а не только документы. Все, тут надо правильно на пьедестал выставить, что на первом месте, что на втором. Не прекратятся поставки и финансирование, во-первых, наверное, все-таки имеется в виду, маховик уже раскручен, по подписанным договорам они не могут не осуществить поставки и финансирование, во-вторых, а может это и главное, нет там такой четкой вертикали принятия и исполнения решений, Пентагон, к примеру, легко пару десятков миллиардов потеряет, как уже несколько раз было в той же Сирии. Может быть и нету такой четкой вертикали. Может быть, они там и будут поставлять, но, с другой стороны, Василий, вот противоречите, в том числе, я не знаю, насколько это отвечает вашей логике, но логике многих, то есть они не могут не осуществить поставки, вы говорите, уже по подписанным договоренностям, по подписанным контрактам, хотя до этого мы говорили о том, что им плевать на какие-либо контракты и договоренности, и на любые подписанные бумаги, значит, могут все-таки. Это раз. По поводу вертикали и, значит, четкого исполнения моментального решений. Наверное, прям супер четкой вертикали. Нет, там, да, действительно много бюрократических инстанций надо еще пройти, любому указу, любому там, приказу президента. Но, я не знаю, обращаете вы внимание на это или нет, как завыли все иноагентские помойки, которые называют себя независимыми СМИ. Вообще вот этот паноптикум лингвистический, который сейчас происходит в последнее время с этими СМИ, меня очень сильно веселит. Завыли они почему? Они говорят, что ну, мы будем вынуждены закрыться. Десятки тысяч проектов, которые называют себя средствами, независимыми средствами массовой информации, на 100% зависели от грантов Соединенных Штатов Америки, которые на данный момент для них перекрыты. У них нет денег на осуществление их деятельности. И это не только про наших с вами, не по лживых, идет речь. Это и про украинских, и в Европе таких очень много. То есть, в принципе, огромное количество подобных проектов, маленьких, они, может быть, ну, как, есть и маленькие, есть и побольше, им не на что существовать, а значит, деньги не приходят уже. Значит, уже остановилось финансирование, значит, им уже дали понять, что денег больше не будет. А если вы думаете, что у каждого из подобных проектов есть кубышка, с помощью которой они могут существовать еще долгое время, нет, кубышки нет ни у кого. Им платит зарплату государство американское, и всех это устраивало до поры до времени. Ну, это супернезависимость называется. А сейчас не платит, а значит, деньги не идут. А если деньги не идут сюда, значит, могут не идти и туда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, я, во-первых, не верю Западу, да. Во-вторых, я не верю Украине. Имеется в виду, что... Ну, я очень много бывал на Украине еще с советских времен. Бандеровщина там по-любому вылезет, если не принять какие-то меры. То есть нужно либо полный контроль над ней, либо раздел Западной Украины... отдать Польше, остальную забрать нам, да? То есть, ну, либо как-то контролировать по-жесткому. По-другому, через какое-то, может быть, продолжительное время все равно возникнет какой-то конфликт. Потому что обида сохранится, во-первых. У них все время на нас обида какая-то, да, есть у бандеровцев. То есть, я вот не представляю, как по-другому можно решить.
Да, понял, хорошо. Значит, ну, переводим, да? Надо все зачистить. Кстати говоря, вот я забыл об этом упомянуть, что Владимир Владимирович произнес как раз вот в этом интервью на заднем сидении автомобиля Павлу Зарубину своего, он произнес такую фразу, что нам до нас донесла украинская сторона после того, как они оборвали переговоры, после того, как мы отвели войска, значит, от Киева, как нас попросили, там, в том числе в Европе, и сказали, что нельзя проводить переговоры под, значит, с пистолетом у виска, мы отвели, все, еще месяц продолжались переговоры, после чего случились, в том числе, их консультации с западными своими союзниками, с Великобританией, Борис Джонсон, вся вот эта история, и украинская делегация нас проинформировала о том, что мы будем воевать до последнего украинца. Вот это произнес уже президент. То есть это фраза, которая официально вышла на новый уровень. До последнего украинца. Ну, это хорошее сообщение. Я, в принципе, к этому и вел. Я рад, что Андрей эту тему подхватил. Вот он пишет. Андрей М. А разве Москве не выгоднее вначале очистить Курскую область и дожать остатки Запорожья и Херсона до начала переговоров? Потянуть время. А вот у вас в справке с места работы печать не в том месте стоит, еще и два НДФЛ не по правильной форме и так далее. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Потому что во всей этой ситуации время играет на нас. Мы много с вами вообще говорили о времени за все время проведения специальной военной операции. То оно, значит, оно на нашей стороне, то оно на чьей-то другой стороне. Вот сейчас складывается такая ситуация, что время на нашей стороне. И с каждым днем ситуация для Украины становится только хуже. У них нету, у них ситуация не выправляется ни по одному из направлений. Каждый новый день означает, что Украина становится все меньше и меньше. Поэтому действительно России абсолютно точно выгодно тянуть время. Решите, если вы хотите как-то порешать этот вопрос, вам надо будет ускориться. Если вы не хотите ускоряться, ну, значит, мы этот вопрос с вами решить не сможем. Юридические все проволочки должны быть устранены, сказал президент России. С этим теперь не считаться не получится. Потому что если это было на уровне каких-то догадок, в том числе то, о чем мы с вами говорили вчера, да, когда анализировали вот статус легитимности, нелегитимности, а как будет, не будет, значит, с Зеленским разговаривать Путин, если он там отменит это свое решение, не отменит. Нам дали на эти все вопросы вчера ответы, за что большое спасибо. Стало чуть-чуть понятней. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Олег. Я хотел бы сказать вот что. Конечно же, ну, гораздо важнее вот этих переговоров с так называемым Зеленским все-таки, ну, скажем так, телефонные переговоры нашего президента с Трампом. Опять, это потенциальная возможность уменьшить человеческие жертвы, например, с нашей стороны, и получить то, что мы хотим получить, выдвигая наши условия мира. Это есть такая потенциальная возможность. Сложно ее оценить, насколько она велика, так сказать, и так далее. Ну, отсюда актуальность и, ну, необходимость и полезность переговоров Путина и Трампа вначале телефонных, где, понятно, Украина будет лишь частью каких-то обсуждений мировых проблем. Но, тем не менее, это очень важный, болезненный для нас вопрос. Все правильно, фактор времени. Ну, фактор не только времени, когда мы, ну, наиболее удачно на Южно-Донецком направлении освобождаем территорию, да, Южно-Донецкую. Но второй фактор – это сохраняющийся потенциал ВСУ, их, так сказать, численный состав сотни тысяч вот на линии фронта. Поэтому все очень сложно и, ну, очень как-то наивно и слишком оптимистично говорить о том, что надо все забирать. Ну, если бы это было возможно, да, забрали бы. Но есть сопротивление, так сказать, ВСУ, и там все... И мы сталкиваемся, опять же, с вооруженными силами, где численная живая сила – это сотни тысяч, так сказать, этих укровояк, которые противостоят нам. Это... Поэтому, конечно, было бы самым, ну, оптимальным вариантом через, так сказать, договорившись с Трампом, получить все, что мы хотим получить, закончить укрконфликт, ну, это, опять же, какой-то идеальный вариант. Потому что, смотрите, да, США отказались от помощи киевскому режиму, но Европа натовская не отказалась. Они пока что там, может быть, Словакия и Венгрия как-то попытаются это сорвать, затормозить, но опять они общим большинством хотят проголосовать. То есть европейские натовцы будут продолжать вооружать и давать деньги, так сказать, вот этому укрорежиму. Поэтому здесь, видите, они все-таки, ну, как сказать, видимо, они, так сказать, это пресловутая укрохунта, она, видимо, готова не выполнить какой-то прямой приказ из Вашингтона, увильнуть от этого и, опираясь на европейских натовцев, продолжать войну с нами. То есть ситуация очень сложная, и здесь, ну, такая комплексная, это понятно. Ну, многое. Я думаю, есть и вот этот переговорный трек с теми же американцами между Россией и США. есть президент Путин, он тоже сказал, что и он направит людей для переговоров с Зеленским, если это понадобится. То есть, ну, это один трек. Другой трек – это, собственно, военные действия по освобождению наших конституционных территорий. И здесь тоже это не зависит там, от Трампа, от Зеленского, эти действия на линии фронта. Это все зависит только от сохраняющегося потенциала ВСУ. То есть это комплексная проблема. И здесь либо действительно, вот мы еще в прошлом году говорили, такая где-то развилка, вот февраль-март, либо действительно выход на какие-то мирные переговоры, но сейчас уже и в апреле стали говорить, либо это может, да, уйти и вперед за апрель, там май, там лето. Это очень, очень серьезная война против вот этого укрорежима. Там вполне сохраняют они еще боеспособность. Нам, конечно, время нужно, и понятно, куда это все идет в военном отношении. Но опять спрогнозировать, вот сколько еще будет сохраняться, значит, вот этот военный потенциал ВСУ, ну, спрогнозировать может только очень серьезные, наверное, специалисты.
Да я думаю, никто не может, на самом деле. Четко, нормально никто не может спрогнозировать эту историю. Вообще с прогнозами, особенно вот прям супер четкими, с конкретными сроками, ну, я много раз говорил, повторюсь, никому не верьте, кто вам про какие-то конкретные сроки говорит. Даже президент, когда говорит о том, что если у них там перестанет их финансировать, закончатся патроны и так далее, даже он не говорит про четкие сроки. Он говорит там полтора месяца, два месяца. Ну, четко, до каких-то дат, там вот это вот все, никто вам ничего сказать не может. Так, там целое поколение отморозков, которые пойдут за нашими детьми. Только здесь сейчас нужно решать. Это пишет Алекс Зов. Вадим пишет, перестанут поставлять, так настроят производство в бункерах подземных, а это вообще уже будут неконтролируемые количества. Кто настроит производство в подземных бункерах? Украина настроит производство в подземных бункерах в нужных им количествах? Этого никогда в жизни не произойдет. Я вас умоляю. Более того, Европа, которая там продолжает, будет продолжать финансировать и все прочее, у Европы нет таких мощностей. Европа не справляется со снабжением Украины в одиночку, даже не рядом. Я уже молчу про их финансовое положение, хотя это важную роль играет, но у них просто нет такого количества мощности производственной для того, чтобы продолжать накачивать Украину, в том числе вооружением. Поэтому Европа в соло, в одиночку, не вывезет. Здесь нужна Америка. Америка здесь играет принципиальную роль. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 29 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции, у нас идет трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, либо в ВК-видео просто «Говорит Москва», на самом деле вы найдете по запросу «Говорит Москва» спокойно и в обычном ВКонтакте. Там есть галочка, чтобы вы точно не промазали. В телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Кстати говоря, если вобьете «Говорит Москва», тоже найдете. Обычно на кириллице просто. И на Ютубе. На Ютубе у нас тоже есть трансляция. Я уже забываю, как это Ютуб выглядит, потому что он мало у кого работает. Но если у вас работает, трансляция там для вас доступна. Пожалуйста, подключайтесь, подписывайтесь на наш канал. Вопрос, пишет Роман, зачем мы вообще обсуждаем переговоры, если нам вообще пока никто не предлагал никаких переговоров? Президент четко объявил нашу позицию и наши задачи по СВО. Надо просто выполнять наши задачи, ни больше, ни меньше. Но я согласен с выполнением задач по специальной военной операции, в рамках специальной военной операции, абсолютно согласен с вами, Роман. Но по поводу того, что нам никто не предлагал никаких переговоров, вот здесь вы не правы. Мы ведь обсуждаем с вами вот все это время не какие-то конкретные действительно вещи, связанные с переговорами, а только их потенциальное возможное начало. Даже не столько переговоров, сколько просто разговора хотя бы, который может состояться. Мы обсуждаем в первую очередь это, и об этом говорят по всему миру об этом говорят, об этом говорит президент России, президент США об этом говорит, просроченный президент на Украине об этом говорит. А вы говорите, никто не предлагал. Как мы можем не обсуждать то, о чем говорит президент России и президент Соединенных Штатов Америки, в параллель друг с другом? Постоянно друг о друге, причем вспоминая. Мы не можем это игнорировать. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте.
Георгий, мне, извините, мне 75 лет, может быть, я не совсем по теме задам вопрос вам.
Давайте.
Но у меня вот какой вопрос.
Угу.
Вы знаете, мы, да, я услышала, что где-то через 1.5-2 месяца может это закончиться военная операция. Но знаете, Георгий, вот я хочу спросить, если она не закончится,
угу.
У нас наше руководство, президент пригласил уже на празднование Победы зарубежных гостей, и это будет 80-летие. Но у меня как-то болит сердце о том, что нашу Курскую землю топчут эти враги. Вот как это можно тогда праздновать, а? Широко? Вот скажите,
Победу,
пожалуйста.
В Великой Отечественной войне как можно праздновать? 80-летний юбилей?
Нет, вот гости, 80-летие юбилей, но мы должны выгнать с этой Курской нашей земли этих наемников. Вот я тогда считаю, это действительно будет праздник. А потом, Георгия, а как вообще у нас ведь говорили, что они совсем другое количество, а там все больше, больше, и как там оборудование, продукты, как им поставляется это все?
Количество, говорили про другое количество, вы что имеете в виду?
Да, когда началось, да, там, когда они захватили эту Курскую область, да.
А, вы про Курскую область сейчас говорите?
Да, я только про Курскую область, вот, понимаете, потому что это, конечно, боль очень большая. Курская дуга, это все, вот, понимаете?
Да, ладно, значит, давайте, значит, по порядку. Во-первых, про 1.5-2 месяца. Президент не сказал, что это закончится через 1.5-2 месяца. Давайте внимательнее слушайте. Вот потом звонят, вот как Убер-анархист вчера звонил, и рассказывают, что там, в том числе, я произносил какие-то вещи, которые я никогда в жизни не произносил, но он уже сам себе придумал, и относительно этих слов выстроил целую концепцию общения со мной. Значит, президент сказал не это. Президент сказал, что если прекратится полностью финансирование и снабжение Украины, то закончится тогда все в течение 1.5-2 месяцев. Вот что говорил президент. На данный момент снабжение и финансирование не закончилось. Поэтому сейчас от 29 января 1.5-2 месяца не надо отсчитывать. Потому что мы не живем в этой ситуации, когда они прекратили что-либо финансировать. Вот о чем говорил президент. Это раз. Значит, два, по поводу празднования 80-летия Победы. Я вообще не вижу ни одной причины, как можно не праздновать 80-летие Победы. И причем здесь иностранные гости, не иностранные гости и так далее. Курск. Про Курск мы много с вами говорили. И там, что это все, ну, можно трагедия, горе, что это, ну, можно по-разному, да, называть всю эту ситуацию. А некоторые на это смотрят немножечко по-другому. Я как-то говорил, что да, это может быть, знаете, как-то сухо и нечеловечно смотреть на это на все с точки зрения глобальной картины. Но мы с вами все-таки находимся посередине глобальной большой игры. И в том числе Курская область, часть этой большой глобальной игры. К сожалению, это часть линии соприкосновения, где идут бои. По поводу того, что их все больше и больше и больше. Вот именно именно потому, что существует Курская область, и их, значит, это Курская операция, в том числе и поэтому у них так стремительно сдвигается линия соприкосновения в сторону Киева. По всем остальным фронтам, по всем остальным участкам фронта. Потому что, почему там появляется все больше и больше людей? Я, честно говоря, не владею цифрами, сколько там на данный момент находится солдат вооруженных сил Украины, но они туда продолжают и продолжают закидывать новые подразделения, снимать их в том числе с других участков фронта. И главное, и там территория, которая им подконтрольна, она все меньше и меньше становится. И она уже в разы стало меньше, нежели чем на пиковом моменте их захода в Курскую, в Курскую область, когда это произошло? В конце лета, да, по-моему, это все началось. Ну вот, если сравнивать с тем временем, посмотреть, какая территория сейчас находится у них под контролем, то вам все станет ясно. Но они подкрепляют, они ее держат, потому что они видят в Курской области, во-первых, свою некую победу. Они хоть как-то, особенно в начале, попытались продать это как победу. Во-вторых, они почему-то думают, что они смогут за счет вот этой курской своей операции очень неплохо поторговаться. И если у них еще, может быть, хоть какие-то могли быть на этот счет мнения в начале, то сейчас всем абсолютно очевидно, во-первых, уже никто давным-давно никак, я про их союзников сейчас говорю, не вспоминает курскую операцию и не называет ее никак, кроме как авантюрой, и непонятной абсолютно с военной точки зрения операции. А во-вторых, ее нет на повестке. Вот они ее хотят продать в рамках переговоров, со своей стороны выступить, ну, чтобы это был момент силы их. Вот у нас есть Курская область, на самом деле небольшой ее совсем кусочек под их контролем. И там с помощью нее меняться на какие-то, может быть, другие территории, может быть, даже кратно больше, чем, нежели вот этот кусочек Курской области. Вначале они, может быть, и могли таким образом торговаться. Плюс мы с вами знаем, что у них были цели дойти до атомной электростанции. И они в том числе и сами об этом говорили. У них эти цели не оправдались, они не смогли ни до какой атомной электростанции дойти, и поэтому на самом деле им торговаться-то нечем. Ничего у них не получится, и уже никто не вспоминает. И сейчас, когда идут разговоры там, о каких-то о переговорных позициях, еще что-то, в Соединенных Штатах Америки никто не говорит ни про какую Курскую область. Я думаю, что они еще пару раз попытаются пойти там в контрнаступление, как это было, сколько, месяц назад? Они попробовали, да, там, снова пойти в контрнаступление, облажались. Вообще, конечно, контрнаступление — это не их конек. Надо вот, надо признать, вот с этим словом им не прет. Контрнаступление у них никого обычно не получается. И облажались. Облажались и откатились еще на несколько там километров в обратном направлении. Поэтому я считаю, что переживать за Курскую область, конечно, надо, но не надо сомневаться в том, что эта история временная. С точки зрения военной стратегии, во многом даже выгодная. Это вот то, что, о чем я говорил, про сухость, может быть, какую-то бесчеловечность, потому что пока у них есть место, которое они снабжают бесконечным количеством техники, военных, мобилизованных и всего прочего, вместо того, чтобы насыщать все остальные линии фронта, и у них при этом ничего особо не получается в этой самой Курской области, кроме как стараться удерживать хоть какой-то ее процент, который сокращается постоянно. Это нам выгоднее с точки зрения всех остальных участков фронта. Вот что я думаю по поводу Курской области. А никак это не связано с празднованием Дня Победы. День Победы. Вообще, как у кого-то может повернуться язык, сказать, что нам не надо праздновать 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Честно говоря, вот это для меня тоже загадка. Так, ладно. Читаю, что у вас, что вы мне написали. В конечном итоге Украина больше не будет существовать как государство, часть территории достанется России, часть Западу, вот Трамп и прекратил финансирование. Я бы не снимал подобную вот формулировку, честно говоря, с карты, это вполне возможно. Погодите, это что, можно было постить все то же самое, только за гранты? Пишет Глеб, что вы имеете в виду, постить то же самое, только за гранты? То, что было за гранты, постилось за гранты. А сейчас не будет поститься. Вот, вот и все, вся история. Любую работу кто-то должен оплачивать. Ну вот работу этих ребят оплачивало американское государство. А сейчас оказалось бац, и все. И нету больше оплаты от американского государства. Так может они очистят и Курскую, и Запорожскую область, и это будет требование России, тогда либо тянуться будет само собой, либо мы все заберем, не теряя ребят. Пишет Джекпот, это про переговоры вы, про потенциальные. Нет, это, конечно, может быть. Конечно, это может быть. Но еще раз, президент, на мой взгляд, вы можете как-то по-другому думать, сейчас, вот в том числе в этом интервью, говорит о том, что, пожалуйста, мы никогда не отказывались от переговоров, но имейте в виду, что в прошлый раз, когда вы нам сказали, что мы должны отвести войска, вы нас кинули. Соответственно, это намек на то, что в этот раз никакие войска ниоткуда отводить мы не будем. Во-вторых, для того, чтобы подписывать какие-либо документы, нужен легитимный человек. На данный момент Зеленский таким человеком не является. Либо вы решаете как-то побыстрее там все свои юридические проволочки, находите каких-то легитимных людей, и после этого выходите на переговоры. Ну, либо тогда, ну, нам пока не с кем разговаривать. Ну, хотите, если позвонить, позвоните, мы поговорим. Вот о чем говорит президент Путин. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман Гиверич.
Да.
Ну, если вспомнить историю победы нашей, то товарищ Сталин даже после войны не праздновал этот праздник. Отмечали, конечно, но это была величайшая трагедия России и народа Европы. Сколько погибло миллионов? Сербов только 1 миллион, а их всего сколько? 5 было. Это трагедия. И поэтому это не, считается не победа, как бы, а временная передышка перед дальнейшим уничтожением России. И поэтому Сталин никогда не праздновал, только значит он в 60-х годах.
Это не победа? Это не победа.
Я понимаю, это победа, да. Но победа, знаете какая? Победила третья сторона. Англосаксы победили в этой войне.
Да,
они не Европа, не мы. Понимаете, в чем дело?
Да вы что?
Поэтому это страшная трагедия. И надо его как бы предотвратить. А мы сейчас танки немецкие, извините, по нашей земле, Украина. А Украина — это святая Русь, Киевская Русь. И нас сейчас оттянули, знаете куда? Посмотрите карту Ивана Грозного. Вот она сейчас как Московия. Вот границы, вспомните? Вот. Ивана Грозного. Конец его правления. То же самое сейчас и Россия. Какие же мы великие-то, господа, 500 лет назад нас откинули, Роман Георгиевич. Это очень грустно и печально. Роман Георгиевич, правильно.
Георгий Романович.
А, Георгий Романович.
Да.
Да, извините, извините.
Ничего страшного.
Вот, немножечко перепутал с вашим отцом.
Да.
Вот. Я поэтому, догадался. Понимаете, я не знаю, как это. Тяжело, очень тяжело это осознавать, что мы нас как откинули куда и кто мы сейчас. Нас весь мир праздновал, весь мир праздновал. И в Африке, и в Америке День Победы, революции праздновали. А сейчас что?
Ага.
А сейчас мы оказываемся...
А сейчас уже не День Победы. Ладно. Сколько Аркан пишет мусора в голове? По-разному бывает, по-разному. Трампу нужно с хорошей репутацией выйти из конфликта, поэтому не бросается в объятия КРФ. Демократы спят и видят, как его сожрать, пишет Алекс. Посогласен по поводу хорошей репутации, это все правда, и там не бросается в объятия КРФ, тоже правда. По поводу того, что демократы спят и видят, как его сожрать, на данный момент они, может быть, спят и, может быть, и видят, но ни единой возможности у них ничего подобного провернуть нет. В таком нокдауне, в котором находится сейчас демократическая партия, мне кажется, она вообще никогда не находилась. В ближайший год так точно они только будут отходить от шока, который с ними произошел, и как бы он сейчас ни поступил на самом деле, сильно они по нему никак ударить не смогут. У них пока просто нету на это ни единого ресурса. Даже нету человека, который мог бы их всех повести за собой. У них нет лидера. Настоящего, большого, серьезного политика, который мог бы считаться, может быть, негласной главой Демократической партии США. Там такого человека сейчас нет. Они обязательно встанут, придут в себя, немножечко отряхнутся, найдут такого человека, но на это нужно время, поэтому пока, на самом деле, они могут спать и видеть что угодно. Трампа это не сильно волнует. Георгий, такие слушатели — это наша кладезь. Человек истории живет, но не настоящим. Кладезь — это да. Так, нас откинули на планету Нибиру, масоны и анунаки. Масоны, давно не было масонов. Если честно, не вижу сейчас самого предмета для возможного торга. Мы наступаем, и как будто время на нашей стороне. Торговаться за Курскую область зачем? Наши ребята и так ее методично освобождают, это вопрос времени. Санкции к ним уже адаптировались. Ровно так оно и есть. А главное, мы это с вами понимаем. Неужели вы думаете, что это американцы не понимают? Еще как понимают. Поэтому и медлят, поэтому и не могут нормально разработать никакого плана. Вот Трамп сказал про нефть, сделал заявление, сказал там ОПЕК, Саудовская Аравия, все дела. ОПЕК выступили с заявлением, сказали, что не собираются никаким образом корректировать свои планы в ближайшее время. Достаточно так, знаете, дипломатично, сухо и безэмоционально ответили на вброс Дональда Трампа. Он, конечно, может попробовать наехать посерьезней, но что-то мне подсказывает, что он не будет этого делать. Он щупает варианты, идет по-живому. Вот прям в реальном времени ищет эти варианты, пока он их не нашел. Я думаю, что именно поэтому, в том числе, он до сих пор не набрал. Георгий, низкий поклон вашему душевному равновесию. Слушать мысли воспаленного мозга, ведь еще не весна. Ну, во-первых, Во-первых, спасибо. Во-вторых, весна-весна. Еще какая? Там плюс 7. Вы о чем говорите? Там плюс 7. Я помню, в прошлом году плюс 7 было в конце марта. Нет. Что, раньше?
В конце марта уже было плюс 21.
Не было плюс 21 в конце марта. Ну ладно. Ну хорошо, в середине марта. Не в конце января? Нет? Ну вот, я об этом говорю. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Вася. Здравствуйте, добрый
вечер.
Знаете,
вот дамочка звонила, вот меня действительно шокирует вот это не только близорукость, но и упадничество в эмоциональном плане и в моральном плане, то, что мы что-то празднуем, якобы не связанное с великим и священным для нас Днем Победы. Понимаете? Если по ее логике следовать, ну давайте пеплом голову посыпать, и не было бы парада 7 ноября 1941 года. В том числе не только первого салюта по связи с освобождением Курска и победы на Курской дуге, но и всех последующих салютов, которые непосредственно не только наш тыл, но и наших воинов стимулировали на то, чтобы мы действительно уничтожали вот этих нацистов тех времен и тех фашистов, которые непосредственно были в союзе со фашистской Германией, Гитлером и его подельниками. Ну, это маразм просто, понимаете, в чем дело? Тем более события ни с чем не связаны. Все, как говорится, упирается в вопрос времени и в тактику, и стратегию нашего генерального штаба, нашего министра обороны, и я надеюсь, в том числе и руководителя СВР. Вот, по поводу всего того, что мы вчера обсуждали, вот меня тоже шокирует непосредственно рецензии многих и сенаторов, и депутатов, что мы готовы на какой-то компромисс. Извините меня, какой-то компромисс, в том числе, который по определению предусматривает окончание боевых каких-то действий на взаимовыгодных условиях, это прежде всего компромисс, уступок с нашей стороны. У нас емкое, так называемое, определение в лице президента. Мы высказали максимальный в отношении неонацистского режима киевских властей план непосредственно безопасности нашей страны. Как бы ни близко или далеко не находились силы, вооруженные силы Североатлантического блока. И никаких уступок не должно быть, вот в чем дело. Но когда это говорят в кулуарах и на российском телевидении, на авторитетных каналах, представители исполнительной и законодательной власти, меня это просто уже настораживает. И второй момент. Вот мы вчера говорили, что по плану Трампа, ну, я имею в виду вот эту укробандеровскую утку, которая, да, якобы, да, что они не признают де юре те освобожденные территории, я думаю, в том числе и Крым, территорию Российской Федерации. Это прежде всего говорит не только о дальнейшем противостоянии и поддержании России, мягко говоря, дипломатично выражаясь, в рестрикционной и санкционной политике в отношении нас. Это прежде всего говорит о том, что вот эти силы настроены на то, чтобы просто в дальнейшем нам противостоять не просто со санкционным давлением, ну и продолжающейся накачкой в последующем, будущем, несмотря на то, что мы, может быть, на что-то согласимся, а именно и прерогатива Трампа, вы не будете спорить, это прекращение огня и заморозка линии фронта. Это накачка и фаршировка натовским вооружением, в том числе через страны Европы, частными оружейными американскими компаниями, о которых я говорил вчера, укробандеровского режима. И вот эти территории, когда вот многие говорят, что это другой вопрос, какие земли, плодородные, черноземные, либо те земли, которые богаты графитом, ураном, титаном, марганцевыми рудами и пресловутым литием, и в том числе и в Полтавской области, так называемые пресловутые битумные и сланцевые месторождения газа. Но эти территории, которые остаются под нашим контролем, в 2022 году были опубликованы в том числе видеоматериалы того же Дениса Пушилина, главы ДНР, когда в ДНР были затрофейные документы, которые непосредственно были опубликованы.
Быть легитимным. Мне кажется, незачем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 30 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. Вконтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, Телеграм, радио, «Говорит МСК», латиница в одно слово. И YouTube для тех, у кого работает, «Говорит Москва», называется наш канал. Везде подписывайтесь и выбирайте из тех ресурсов, которым вам удобнее пользоваться. Коротко, да, но, в принципе, мысль понятна. Ньюс Майкл пишет, Макрон больше всего общается с Зеленским, и это не просто так. Вы правы, да, но Макрон, наверное, из всех европейских самый претендующий на какую-то роль в мире. И он действительно достаточно много общается с Зеленским и делает всяких резких заявлений, очень много. Макрон, ну, как вы думаете, если его покровителем будет Макрон? Как у него будут дела? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, Георгий, добрый вечер, Костя, извините.
Здравствуйте,
добрый вечер. Смотрите, по поводу того, что кто-то общается с Зеленским, кто-то не общается с европейцем. А Трампу по барабану, это же ставленники все равно Демпартии. То есть ему сейчас, во-первых, невыгодно их выгораживать, потому что ему надо их менять. Вот, а я что хотел подумать вместе с вами. Вот смотрите. Трамп, он очень так прям показушник, короче, по-русски, а так честолюбивец. И сейчас ему уже понятно, что не выиграть этот конфликт. Но выйти из него, сохранив лицо, это обязательно. Смотрите, как убежали они из Афганистана. Ну, там можно было свалить на полоумного деда, который, в принципе, уже не у власти. Можно было сказать, что Афганистан это не такая важная, там мы все равно там остались. Здесь так не получится. Они по факту, весь мир понимает, что они проиграли русским. Вот, поэтому Трамп сейчас в такой позиции, и я знаю, что Владимир Владимирович это понимает. Такая у него хитрая сейчас ухмылка, аж приятно посмотреть. Смотрите, что бы Трамп сейчас ни делал, все будет плохо. Вот при любом раскладе все будет плохо. То, что он не звонит нашему, это плохо. Потому что тут можно было что-то обсуждать, но обсуждать-то нечего. И нам сейчас вообще, ну, как бы куда-то идти, мы своего президента на Украине точно не сможем поставить. Ну, нет у нас ресурса, и все это понимают. Все равно, вот даже мы сейчас обсуждаем, мы обсуждаем старые фигуры, которые на слуху давно в Укрэйсе. Американцы, ну... Это их проблема, на самом деле. Вот что я хотел сказать. И любое их решение, оно плохое. Поэтому нам сейчас только ждать и давить. Укрепов там не осталось. 1-2, вот я читаю по военкорам. Ну, там 1-2 укрепа, которые уже окружены и скоро будут взяты. Спасибо нашим ребятам. Работайте, братья, как говорится.
Да, спасибо. Ну, я, естественно, подписываюсь под последним. Значит, а дальше... Что, значит, это невыгодно нечего предложить, ну и нам, в принципе, мы не можем себе позволить поставить там какого-то своего человека на данный момент, поэтому просто идем дальше. Ну, по факту, да, ну, так оно и происходит, именно это сейчас и является, ну, я не знаю, насчет нашим планом, ну, просто это ровно то, что происходит сейчас на Земле. То, что американцам нечего предложить, и что бы они ни сделали, это было бы их поражением. Наверное, не прям все, что бы они сделали, было бы их поражением. Тут скорее надо смотреть на перспективу. То есть есть какие-то ходы, которые могут сделать американцы. Это не будет выглядеть поражением здесь и сейчас. Но на дальняк вполне может привести к поражению американского руководства и поражению Америки в глазах, в том числе и избирателей Дональда Трампа. А ему нужны победы. Ему нужна хотя бы одна победа сейчас. Вот он пришел, он бьет рекорды по подписанным указам, но это просто бумажки. Ему нужно реализовать хотя бы что-нибудь одно из того, что он обещает постоянно. Одну хотя бы какую-нибудь победу, которую он сможет всем пихать в лицо. И говорить, вот смотри, я говорил, я сделал, на, а дальше уже ты его перебить не сможешь. Потому что это, во-первых, будет правдой, а все остальное он зальет своими бесконечными речами, приколами, дерзостью и всем прочим. Ему нужна эта самая победа. И она ему нужна раньше, чем ему нанесут какое-либо где-либо поражение. Потому что он все потом сможет оправдать этой победой. Надо найти что-нибудь такое, самое легкое. Что можно победить. Что у него на повестке дня? Мигранты и депортация, массовая депортация, пока не реализуется. Он обещал миллионы и миллионы людей куда-то отправить, пока отправил 1000 людей. И подписал огромное количество бумажек. Пока не работает. Украина. Заявление, пост в соцсетях, ноль действий. Тоже пока не работает. Израиль, Палестина, вот эта вся история. Перемирие, которого то ли есть, то ли нет. Тоже пока никаких результатов. Гренландия, Канада, вот это из новенького, из самого свежего. Пока тоже даже не начал работать в этом направлении. Но из всех проблем, которые перед ним стоят, как будто это самая простая. Вот поразительно. Ну, так оно и есть. Потому что Гренландия, что Канада и так уже на какой-то процентик являются частью Соединенных Штатов Америки. Ему нужно просто немножечко поменять документы. Вот это, мне кажется, самое простое. Тут надо следить, конечно, что он выберет для того, чтобы вот эту первую победу одержать. Куда он пойдет своей победной поступью. Ну, что-то мне подсказывает, что это будет точно не Украина. Потому что это один из самых сложных. Одна из самых сложных задач. Ее очень тяжело решить, и там очень высокие ставки. А тебе нужно максимум результата за минимум дней и минимум риска. Но это точно не это направление. Но тут надо пока смотреть. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Не
извините. Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
А по поводу того, вот какие-то местные движухи на Украине. Да это мужчины, возьми, плевать. И вообще все равно, кто от Украины подпишет. Посмотрел я, кто подписал акты капитуляции Германии. Со стороны Советского Союза Люка Георгий Константинович, главком вооруженных сил. С их стороны начальник генштаба, глава ВМС и ВВС. Ну, там еще плюс, как от союзников, по-моему, английский командир ВВС. Ну, еще там свидетели от американцев, французов. Какая разница, если это будет действительно, ну как, капитуляция, прекращение вооруженной борьбы? Какая разница, кто его подпишет? Почему это должен быть обязательно какой-то легитимный президент? Это только начало истории будет. Здесь подписать может, да вообще кто угодно. Главное, чтобы потом, скажем так, не продолжали сопротивляться. И вот тут уже начнется игра. Тут мы и своих, тут у нас вон, больше украинцев можем привести. Кого хотим, кого и привезем. Ну, гражданскую, я имею в виду, администрацию. Даже и выборы, может быть, будут. Но если речь будет идти вот о том, что говорят через полгода, а не как, там какая-то вот, да, прекращение боевых действий, это может быть кто угодно. Будет живой Зеленский или в бегах, вообще без разницы. Будет ли там легитимный президент, вообще плевать. Да и от нас первое лицо не должно подписывать. По идее, такой акт, или как это будет называться. Так что вот так. А потом мирный договор, это настолько всеобъемлющий большой документ должен быть. Уже в мирное время. Слушай, ну и жить можно и без него. Вон с Японией сколько живем. То получше, то похуже. То торгуем, то нет. Но столько лет живем, и вроде ничего. И со многими странами нет мирного договора. Даже с соседями. Сейчас так покопаться, если... Ну, не такая уж это обязательная штука. Так что то, что там сейчас происходит, будет там переворот, не будет. Будут выборы, не будут. Это, в общем-то, дело десятое. Опять прогрев Украины. Как какой-то значимой политической фигуры в мире. Ну, раскачали Украину. Кому она была нужна, кто мог найти ее на карте и отличить от России раньше? В всяком случае, года до 14-го или там до 22-го. Так что я думаю, что вот это просто вот накачка со стороны хохлов. Опять накачка собственной важности. На самом деле это там происходит, или они придумывают, вообще без разницы. Изначально подписаны, я уверен, будут совсем другими людьми. Ну, военными, скорее всего. Кто тогда вот, кто не успел сбежать, тот и того и приведут подписывать. Кто же их остался? Скорее всего, так. Так в случае с Кейтелем. Так что, все равно на них. Чего у них там, кто там мэром Киева будет? Прости, Господи, гауляйтером там, или как это у них называется. Так что так вот.
Да. Такое мнение. Понял. Хорошо. Ну, это такой взгляд немножечко с нашей стороны, действительно, подписание какого-то гипотетического документа. Вообще, самое интересное во всех этих обсуждениях, которые мы с вами ведем последние несколько недель, что никакого документа, который надо подписывать, его не существует, даже в проекте. Никаких мирных соглашений с какими-то пунктами в редакции этого президента, того президента, от каких-то международных организаций, под редакцией там ООН, не знаю, нету вообще никакого документа, его не существует. О нем даже никто пока еще не разговаривал. Есть единственное, что есть, это наброски вот по следам Стамбула, и все. Которые могут использоваться только как вообще там, отдельный подпункт на данный момент. Так далеко ушли события с тех пор. Но мы обсуждаем. То есть, кто действительно будет когда-нибудь что-то там подписывать, это просто другой вопрос. Я здесь полностью согласен с Денисом Девятиэтажником, что это не сильно важно. Речь идет сейчас о другом. Речь идет о том, какой план дальнейших действий выбирают для себя Штаты и что им противопоставляем мы в рамках вот этой их борьбы за инициативу, наверное, так это будет правильно назвать, на вот этом украинском направлении. Инициатива наша. Они пытаются ее перехватить дипломатически сейчас, потому что военным образом у них не получается. Уже достаточно давно, и, судя по всему, уже не получится. Они пытаются перехватить дипломатическую инициативу, но ее тоже перехватить не получается, потому что мы говорим, что просто это все будет незаконно. Поэтому вы решайте законные вопросы сначала, а потом мы уже поговорим с вами о какой-либо дипломатии. И тоже не получается перехватить инициативу. А настоящего документа, акта капитуляции, мирного договора, чего угодно, его не существует. Даже примерно его нет. Он никем нигде не напечатан, даже в черновом варианте. Потому что пока никто не понимает, а что там вообще в принципе печатать. Василий говорит, да как это не существует, акта безоговорочной капитуляции занимает одну страничку. Есть на русском, немецком, японском языках имена стран поменять и вперед. Ну, если только это и называется образец. Знаете, вот в МФЦ лежат такие вот на столах, где ты заполняешь какие-то документы. Вот образец, там Иванов Иван Иванович. Вот так же и здесь, это образец. Ну, образцы существуют. Здесь согласен, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня почему-то глубокое убеждение, что этот товарищ Трамп, ежели сильно рыкнет, то как минимум и хохлы, и наши там переговорщики подпишут все необходимые документы. Угу. И не значит, что мы там какие-то позорные для себя. Они, может, даже выгодные будут. Но Америка, она настолько сильна, настолько может гадости принести, что это несправимо нам с... борьбой с Украиной, вот мне так кажется.
А что до сих пор не рыкнули тогда, если они такие сильные?
Трампа не было, Байден, он же не по этому делу.
А, то есть они могли и до, но просто Байден не рычит.
Нет,
рычит
они только Трамп. Не Байден был во главе демократ. А сейчас есть республиканец Трамп, которого рыкать развязано.
Ну хорошо, ладно, предположим. Предположим, они такие мощные, могут стукнуть... немножечко порычать, и все как миленькие прибегут. До этого они это не сделали, потому что был, ну, видимо, какой-то мягкий человек у руля, или, может, там, недостаточно компетентный и профессиональный, а сейчас вот как раз тот, который может порычать, постучать и так далее. Чего не рычит тогда сейчас? Если он может, чего он не рычит? Где рык-то? Вот он выдал один пост у себя в своей соцсеточке, которая называется «Правда», который потом распространили по всем другим источникам, где он, ну, вот, это было похоже на рык в определенной степени, потому что он там, ну, кинул понт все-таки определенный, сказал вот либо по-хорошему, либо как-то по-другому и так далее. Ну, хорошо. Это все? Вот это весь рык? Ну, тогда не так сильны, может быть, как хотят казаться. Я так скажу, что я не знаю, кто вообще придумал, что демократы какие-то более мягкие ребята, чем республиканцы, потому что это неправда. И вот уж кто накидал понтов, так это Байден. И ему казалось, что он рычит на все бабки. Ему казалось, что он сейчас у нас заберет наши деньги, которые у них там хранятся, проценты лежат. Что он сейчас наводит санкции, обрушит экономику, уничтожит и так далее. Он думал, что он рычит по полу. Он забрал Кока-Колу и Макдональдс. Он думал, что он рычит по всем фронтам. А оказалось, что он скорее, ну, не рычит, звук издается, но это не рык, вот так скажу, все-таки мы в эфире. И не получилось. Может, не так страшны, на самом деле, те самые американцы? Потому что есть у меня ощущение, что если у них есть рычаг, за который ты дергаешь и побеждаешь, они бы давным-давно начали бы за него дергать. В самом начале. У них этого рычага нет. Ну, вот и все. А иллюзию того, что у них есть рычаг, они выстраивали долгие десятилетия. Сейчас она рухнула. Ровно поэтому и происходят те обсуждения, которые мы с вами наблюдаем на протяжении последних нескольких лет. Про многополярность и про все вот это вот, про всю эту историю. Это как раз говорит о том, что могущество и мощи Соединенных Штатов Америки недостаточно для того, чтобы одним своим там, топотом копыт, ударом по столу и всем прочим прекращать или там, сворачивать в нужном для них направлении любые мировые процессы. Нет, нет такого у них рычага. Может, когда-то был, сейчас нет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, у меня есть версия, почему Трамп не рычит сейчас.
Давайте.
Потому что он хочет использовать Украину для давления и уничтожения демократов. Поэтому пока он не разберется окончательно с ним, ему смысла нет. Это надо держать как такое вот пугало, как, ну, как...
А как можно уничтожить демократов за счет Украины?
Ну, можно их прижать, обвинить в том, что они делали что-то не так, вскрыть махинации, вскрыть коррупцию или еще что-то.
Угу. А потом что сделать? Вот он вскрыл, предположим.
Потом, когда у него уже не останется, так сказать, сильной оппозиции, можно все это дело вообще слить.
Угу. Ну, как вариант. Как вариант, давайте занесем в список, пожалуйста. Нас такое полностью устраивает тогда, получается. Тогда и не будет никакого рыка. Тогда ему вообще наплевать. Да это одна шайка, пишет Маляр. Ну, это не одна шайка, но я вас уверяю, что за вот эти вот супермощные рычаги дергал бы любой президент от любой партии. Это вообще не важно им. Они не совсем одна шайка, но на некоторые вещи у них взгляды схожи. И по поводу всемирного могущества Соединенных Штатов Америки, может быть, они его и периодически видят как-то по-разному, но они точно ищут то самое всемирное могущество, что демократы, что республиканцы. Здесь никакого сомнения быть не может. Не поперхнуться бы рыком этот мощный 78-летний лев. Тут главное на смех в ответ не нарваться. Я думаю, что ему, в том числе, вот вы это, ну, иронизируете немножечко, Василий, на эту тему, да? Но на самом деле, поставьте себя на место Дональда Трампа. Ты пришел весь из себя такой, America first, America great again, America вообще просто, ну что за, что сделаем за страну? Мы самые великие, мы самые лучшие, мы самые мощные, у нас и экономика, у нас и армия, у нас и культура, у нас вообще, ну мы американцы. И мы будем гордиться тем, что мы американцы. И ты делаешь шаг, и потенциально можешь выглядеть смешно. Это что же надо делать аккуратно? Ты можешь сейчас кинуть понт в сторону России, а он не оправдается. И получится, что весь остальной мир увидит, что ты, оказывается, ну, голый король. Тоже надо делать это аккуратно. Я думаю, что он это понимает. Именно поэтому вот мы пока не видим конкретных шагов. Они их пытаются найти, они их пытаются выработать. Потому что нужно и себя хорошо показать, и ни в коем случае, чтобы это не выглядело смешно. Нельзя облажаться здесь. Поэтому я говорю, что ему и у него такое по всем фронтам. Он много на себя навешал, он сказал, я все решу, все проблемы вообще, какие можно, я все сделаю. Вот эти предыдущие передо мной чмошники были, они все изгадили, все испортили. Но, слава богу, снова пришел я, и я все сделаю. Не переживайте, я ровно тот человек, который вам был нужен, я решу любые вопросы. Помните, в криминальном чтиво вот там был этот Решало, да? Вот он пришел, этот Решало, он сейчас все сделает. И для того, чтобы выглядеть действительно серьезным человеком, ему действительно надо хотя бы что-нибудь решить. Хотя бы один из поставленных вопросов. После этого он сможет про несколько забыть или даже провалить несколько направлений. Какие-нибудь вопросы решить не так дерзко и круто, как тот самый первый, который он решит. Ему нужно что-то, что вот он будет всем показывать. Смотрите, вот оно, о чем я вам говорил. Я, Дональд Трамп, я вот это сделал. Я там выслал 20 миллионов мигрантов из Соединенных Штатов Америки. В чем я очень сильно сомневаюсь, что он это сделает. Сомневаюсь, честно говоря, даже в миллионе высланных мигрантов. Без каких-либо существенных проблем. Или вот он, я забрал Гренландию. Или я победил Россию. Или еще что-нибудь такое. Ну, как видится, это самые главные проблемы. Ему надо хоть что-нибудь всем продемонстрировать. Мне кажется, он пока выбирает, честно говоря, где реальней. Я вас уверяю, это будет не Украина. Потому что из всех задач, которые перед ним стоит, это точно не самое легкое. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 30 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, в телеграмме говорит МСК, радио говорит МСК, латиницей в одно слово, и на канале на Ютьюбе. Забываю про этот Ютьюб, про его существование уже все больше и больше. И это я выделил, чтобы понимать, когда рубрика у нас будет. У нас же рубрика всегда. Это такая внутряночка. Значит, как вам статейка в «Финансовом времени» со ссылкой на самых инсайдерских инсайдов о том, что у кого-то из еврочиновников возник план «Капкан»? Возобновить поставки нашего газка в Европу, и что это побудет наш... Убежало? Так, где это, где-то? Что это? Ага, наше государство на переговоры и прекращение огня. Как вам прикормка? Да, я видел это. Такой суперплан европейский. Мне кажется, о многом говорит вообще, в принципе. Этот прекрасный план о нынешних европейских властях. Ничего хорошего про них, конечно, сказать у меня не получается. Думаю, что до тех пор, пока нам выгодно играть в блюстителей законности, мы так и будем себя вести, настаивать на создании легитимного процесса. А как только договоримся с американцами, либо ВСУ окончательно рассыпется, само решение провернем быстро и как нам надо. Вспомните Крым. Решение понятное в нашей трактовке международного права, но спорное в трактовке других стран. Но сделали же. Просто нам это было необходимо, вот и сделали. И плевать, признают или нет. Да, но это вообще не подходит под первую часть вашего сообщения, потому что причем здесь договоренность с американцами? Крым, там не было оглядки ни на кого, кроме как на международное право. И прецедент, которым мы воспользовались, создан был тоже не нами, а самими американцами. В первую очередь. Но я с вами отчасти, наверное, даже, Василий, соглашусь, потому что, ну, если нам выгодно... то почему бы нам не вести себя ровно так, как нам выгодно? Мы в этом смысле молодцы. Это приятное такое, приятное ощущение и приятная ситуация, в которой мы сейчас оказались, с той точки зрения, что на данный момент геморрой не у нас, геморрой у них. Идите, решайте его как можете. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Алло.
Это я сейчас сам собой. Да, я сам с собой разговариваю. Прекрасно. Отличный звонок. Янукович, Азаров на сегодняшний момент это два человека, которые могут отдавать приказы. Только нам нужно их сильно попросить, пишет Павел. Павел, вы серьезно? Мне всегда интересно, вот люди, которые пишут мне про Януковича, они серьезно или они смеются надо мной? Это шутка такая. Какой Янукович вообще, о чем идет речь? Никакого Януковича, даже и рядом. Так, мистер Вульф, его звали, пишет Валентин, это про Решалу из «Криминального чтива». Трамп призвал нас в своем обращении заключить мир, теперь ждем время, и он объявит, что мы виноваты, что не предложили встречу, и теперь будет нас наказывать, пишет Виктор. Отличная история, вполне возможная, очень вероятная, может это произойти. Наверное, даже с вами и соглашусь. Такой вариант развития событий есть. Вопрос в том, как он будет это делать. Я же говорю еще раз, здесь нужно очень тонко работать. Если ты можешь объявить, что вот это Россия виновата, они не хотят, и поэтому они получают, то ты должен сделать так, чтобы Россия получила и села за стол. И ты скажешь, я заставил Россию. Если ты не можешь ничего подобного сделать, а ты, например, вводишь какие-нибудь новые санкции, а Россия не оказывается за столом переговоров, то ты выглядишь смешно. Потому что ты кинул понт и не вывез. Ровно об этом я и говорю. Так, нас лишили доступа к заправулю в Финляндии. Ужас, рык нашел свою аудиторию. Ну да, это, давайте, Финляндия, заправуля, вот это единственная, которая находится на всей этой территории. Это вот волшебный сад или какой он там, чудесный сад. Так они это называли, да? Да, они пытались так, они думали, что это у них сработает. У них не сработало, во многом оказались посмешищем. Почему Трамп тянет со связью с Владимиром Владимировичем? Может, ждет существенного наступления хохлов или даже думает об открытии второго фронта войсками НАТО, чтобы позиции были выгоднее? Может быть и так. Может быть и так. Я уверен, что еще какую-нибудь мы с вами провокацию от Украины увидим. Я думаю, что это будет где-то вот в Курской области. Попытка очередная. Я думаю, что мы это увидим с вами в ближайшее время. По поводу открытия второго фронта натовскими войсками, уверен, что этого не будет. Формулировка «войска НАТО» вообще не будет применяться. Скорее всего, им это не надо. Войска Соединенных Штатов Америки тоже не думаю. Не, второй фронт он не думает. Слушайте, наблюдая вообще за тем, как действует Дональд Трамп, он человек из бизнеса, он человек про деньги, и он очень много, на мой взгляд, сделал уже ошибочных шагов, что касается американского господства в мире. Вот все эти его выходы из разных организаций, вся эта история о том, что почему мы платим за вашу безопасность, сами платите за безопасность, он как будто саму концепцию не понимает, вот этой платы американцев за все и везде. Они платили не просто там за чью-то безопасность, они еще и платили за то, чтобы быть самыми главными. Они купили таким образом себе трон короля западного мира. А он сейчас добровольно от него отказывается ради какой-то там мнимой прибыли и там нерастраты государственного бюджета налево и направо. И уже за 10 или сколько там дней прошло с его, ну да, 10 дней с его инаугурации, он успел получить в свой адрес высказывание Макрона о том, что они в случае чего будут воевать с американцами на датской территории. И ту же самую Урсулу фон дер Ляйен, которая во всеуслышание заявляет о том, что мы отстали в военном смысле, давайте-ка мы будем наращивать наше там военное производство по всем фронтам, потому что нельзя постоянно сидеть в отстающих. То есть он отталкивает Европу от себя, выталкивает Европу за ореол американского влияния. Это очень странное действие со стороны президента Соединенных Штатов Америки, но он это делает. У него свое видение могущества США. Он, я думаю, выстраивает его в основном вокруг экономики, это самое могущество. Ну, еще раз, они все крутятся вокруг могущества, и демократы, и республиканцы, все, правда, видят его по-своему. Пускай это он делает. На мой взгляд, то, что он сейчас делает с той же самой Европой, для нас только в плюс. Но не будет никаких войск НАТО. Вот этого точно не произойдет. Нет, они как раз отходят от этой истории. Он может он скинуть это на Европу? На Европу он может это скинуть. И, кстати говоря, читал я Вот я не помню, какое издание, украинское издание, тоже там анализируя всю эту ситуацию, это их самый большой страх, если Украину скинут на Европу. Они очень этого боятся там. Потому что они убеждены, что Европа их не вытянет. Они могут существовать только за счет американцев. И американского налогоплательщика. Европейский налогоплательщик Украину не потянет. С теми хотелками, которые есть у Украины. С теми границами, наверное, которые им бы хотелось сохранить. С теми настроениями, с тем политическим курсом. Они четко понимают, что Европа здесь не способна. А он может на ту самую Европу их скинуть. Подполковник Трампов идет на повышение в КГБ, пишет Владимир Бонд. Что тоже интересно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы еще добавить, что совершенно верно. Это явное скидывание на Европу Украины. Но, понимаете, потенциал и Украины злосчастной, и Европы еще позволит полгода продолжать вот эту укровойну. Вот, то есть это, опять же, временной фактор. То есть на полгода им еще хватит их силенок. Это, конечно, минус. То, что Трамп разрушает НАТО, пытаясь забрать Гренландию, прекрасно. Это очень хорошо. Пускай там из Франции, из Дании со всеми ссорится. Это отлично. Но вот проблема в том, что... Да, действительно, 10 дней назад ровно там был, так сказать, инаугурирован Трамп. Прошло 10 дней. Ну вот, это чисто вот такой момент, может быть, технический. Ведь есть помощники у президентов, есть там Госдеп, Министерство иностранных дел в России. Но пока, видимо, для Трампа, ну, на деле оказался не так важен вот разговор с нашим президентом. Или он действительно не может подготовиться к нему, и поэтому пока он не состоялся. Потому что есть мировые проблемы, которые Россия и США обязательно должны обсудить. И проблемы, так сказать, укровойны, укрокризиса, который тоже, ну, прежде всего, в наших интересах его закончить на наших условиях как можно оптимально вот во времени. Поэтому это тоже пока все подвешено. Но вот, к сожалению, то, что понятно, все это Европа теперь будет расхлебывать все, весь этот укрокризис. Но это еще может и на полгода затянуться. Это главная, мне кажется, проблема. Это, значит, новые жертвы. И вот еще очень важный вопрос. Даже вот для граждан Украины, для украинцев, было бы лучше, вот Залужный, он когда-то был контуженный, ну, вроде как, сейчас он посол, самый популярный там кандидат в президенты, посол в Лондоне. Просто то, что вся вот это, так сказать, все главари вот этого укрорежима живы-здоровы, 3 года, так сказать, СВО, это даже, ну, это плохо даже для украинского населения на самом деле. Можно было бы более рационально, наверное, более как-то, даже более гуманно решить эту укропроблему, уничтожив их, так сказать, главарей, хотя бы начав это делать. Но, видите, опять Буданов, тот же самый террорист, который сейчас тоже второй после Залужного популярности, все то же самое, Умеров, там уголовное дело. Это же все очень хорошо такие жирные укротеррористы. Странно, что они до сих пор живы. Вот этот формат СВО, может быть, он слишком, вот главарям Укрорейха, слишком как-то нейтрально относится, не стремится их уничтожить. Ну, насколько это вот правильный подход? Рядовые ВСУшники, их сотни тысяч. А этих, эту прослойку небольшую, от Зеленского, Ермака до Буданова и Умерова и Малюка, это было бы, это приблизило бы мир, спасло бы жизни и граждан России, и граждан Украины. И, так сказать, наши задачи были бы решены гораздо быстрее и с меньшими потерями. Спасибо.
Спасибо. Не могу согласиться с этим. Вот, да, руки чешутся, понятное дело, давным-давно. Причем там всех этих ребят уничтожить. Но давайте вот эту аналогию про пауков в банке сюда попробуем подвязать. Вот есть у вас пауки в банке. Они друг друга жрут, выясняя, кто из них там самый мощный, самый влиятельный и так далее. И вам есть смысл давить этих пауков в банке, не имея своего главного паука, которого ты бы хотел бы оставить вместо всех остальных, которые там сидят, своего фаворита? Мне кажется, нет. А у нас есть фаворит такой. на Украине? На данный момент нет. Там по разной информации были такие люди еще там в начале 22-го года, на которых мы хотели делать ставку. Но они сейчас все на территории Российской Федерации находятся, насколько я понимаю. А там никого подобных не осталось. Так и зачем нам тогда давить этих пауков, которые сами за себя делают, за нас делают эту работу? Они сами с собой разбираются. А так даже у тебя получается относительно непредсказуемая ситуация. Если ты их всех убьешь, и кто появится на их месте? То есть ты даешь пространство для маневра человеку, может быть, потенциально намного более талантливому, чем те, которые находятся там сейчас у власти. Талантливому в разных своих ипостасях. Он может быть талантливым политиком, он может быть талантливым военачальником, он может быть талантливым, я не знаю, кровопийцей, да кем угодно. Но талантливым. Есть, ну, ты повышаешь такую возможность. Сейчас этой возможности нет вообще. Там сейчас вообще нету ни одного талантливого человека, который может вдруг всплыть из ниоткуда. Нету там такого человека. Из ниоткуда там не всплывают. А если ты зачищаешь поляну, то у тебя такая возможность открывается. Не факт, что это произойдет, а может быть и произойдет. А своего талантливого тебе поставить туда, ну, просто банально некого. И возможности, ну, мне кажется, нет такой возможности у нас. Да и фигуры такой нет, которого можно было бы туда от нас поставить. Так и пускай тогда жрут себя. Они рано или поздно сожрут. Большую часть, так точно. Мы не можем ликвидировать их главарей, у наших правителей есть дети, убийством, убийство, убежал у меня Ал, пишет, убийством Дугина, и вот, они показали, что до дочерей Шойгу и Путина могут добраться. О, не уверен я, что это вот, что это правда, то, о чем вы сказали. Это сомнительная логика, честно говоря. Я по тому, насколько сложно добраться до тех или иных дочерей, сыновей и всего прочего. Вы думаете, в этом дело? Вы думаете, что из-за этого убили Дарью Дугину? Мне кажется, что не из-за этого. Не трогают руководство Укропи, потому что они делают, по сути, то, что нам выгодно в долгосрочной перспективе. У Европы проблем в экономике. В США намечаются политические проблемы. ВСУ уничтожается в котлах, а это упрощает задачу послевоенной интеграции новых территорий. Ну, все, кроме того, что в США намечаются политические проблемы, наверное, согласен. Пока никаких политических проблем я в США не вижу. Пока там они не намечаются. Алексей пишет. Георгий, извините, но назвать ваши слова иначе, как пропагандой, не могу. Главарей... Я всегда, когда говорят про пропаганду, хочу уточнить. Пропагандой чего? Что пропагандируют? Главарей украинского и любого нацистского режима необходимо уничтожать, равно как и лиц, пришедших им на смену, до тех пор, пока на смену не придут нужные нам люди. А так получается, что жизнь наших бойцов не стоит жизни у и несколько звездочек. Тут подставьте любую комбинацию букв, которая вам, какую вам хочется, находящихся у власти на Украине, да хотя бы с моральной точки зрения, чтобы поддержать дополнительно наших бойцов. С моральной точки зрения, да. А с прагматической точки зрения, ну давайте вот по вашему сообщению пройдемся. Вы говорите, до тех пор, пока не придут нужные нам люди. Нужные нам люди это кто? И есть ли у вас гарантия, что следующий за, там, я не знаю, Зеленским человек, который туда придет, что он будет менее талантливый, харизматичный и успешный лидер Украины, чем Зеленский? Да, понимаю, планка невысокая. Но все равно у вас есть такая гарантия? У меня нет такой гарантии. Буданова, тварь, я бы давным-давно бы замочил. Это правда. Вот Буданова первый в списке на то, чтобы быть ликвидированным. Здесь да. Здесь ничего не могу сказать. Главный у них там террорист, начальник всех террористов. Эту тварь надо было давным-давно убить. Я жду эту картинку. Как уничтожить эту мразь. Честно, жду чуть ли не каждый день. Я думаю, что дождусь. Но про Зеленского вот не согласен. Можно спорить, понимаете? Да без разницы, пишет Алексей. Пока у нас есть достаточное количество калибров кинжалов и кандеров, пусть приходит кто угодно, если кто угодно в течение недели не завершит конфликт так, как нужно нам, и отправлять его туда же, как отправлять главарей киевского режима. Ну, это сказки. Так, во-первых, это не работает. До бесконечности отправлять, там, кого угодно. У тебя есть шанс, что придет кто-то сильно более изворотливый и талантливый, с кем будет тяжелее иметь дело. кто может даже каким-то образом свернуть эту Украину на какой-нибудь другой путь, который нам будет невыгоден. А то, что делает там сейчас Зеленский, он, ну, он уже просто дурной давным-давно. Со всеми перессорился, устраивает военные провокации, никому не нужные, никак не работающие ему в плюс. Остался практически без покровителей. Мне кажется, сейчас особо не надо его трогать. Зачем руки марать? Они сами его уберут, причем в ближайшее время. Ну, называется, запомните этот твит, как говорят в русских деревнях. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Мы с вами встретимся завтра в это же время в рамках программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь, счастливо.